Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня займемся проблемами патриотического воспитания молодежи вместе с нашими гостями. С нами Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей – аналитик фонда «Карнеги», который будет анализировать все, что вы сегодня услышите. И с нами Лев Прыгунов. Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте.
Который как бы своим личным примером когда-то тоже пытался подать его, себя, в качестве примера. Правильно, Лев? Вы же пытались быть образцом для молодежи в своих фильмах, в кино,
нет,
в котором
нет,
вы снимались?
Никогда не пытался.
То есть просто снимались так вот бездумно?
Никогда не пытался.
И не думали, что вот с вас
нет,
вот
нет,
этот
нет,
молодой человек?
Нет.
Ну, Лев.
Не пытался.
А что вы делали в кадре?
Ну, делал то, что там написано.
То, что сказали, то и делали. То есть никакого идеи патриотического воспитания вы в свое творчество не закладывали.
Все так называемые... Я предпочитал плохие фильмы так называемым вредным. Вот. Я отказывался от очень многих таких как бы политических, что ли, не знаю, там, пропагандистских фильмов. И предпочитал сниматься в плохих фильмах. Вот и все.
Нет, это неправда. Что же, «Сердце Бонневора» разве это считалось плохим?
Ну да. «Сердце Бонневора» была смешная история. Я приехал через три недели после съемок домой, у меня был друг, а я говорю, ничего у меня не получается. Он говорит, слушай, представь себе, что коммунисты это, что белые это коммунисты. А он читал сценарий. У тебя все получится. И у меня, как в анекдоте, знаете, ты не показывай карты, а говори, там все верят. И мне
то есть вы их от всей души ненавидели. Я понимаю перевоплощение. Нет, такое нельзя рассказывать.
Нет, это можно рассказывать.
Нет, молодежи нельзя рассказывать. Это же какой пример, действительно.
Их не
представь себе, что Путин это, например, твой вот враг во дворе Васька или
как-то. Вот можете представить. Но государство это такая амеба, которую обмануть невозможно. И «Сердце Бонневора» положили на полку. А потом комсомольцы, когда увидели, придумали там вставить туда Красную площадь,
да,
там,
68-й
Виталий
год,
Бонневор, да. Там это самое. И все. И они протащили, и они пенки свои сняли с этого фильма. Потому что тут же появилась там деревня Бонневоровка, там, я не знаю, сколько родственники появились всех действующих лиц. А написал это отец моей подруги. Просто спьяну. Он пропил деньги, которые ему дали. Вернулся, его хотели посадить. Он сказал, ладно, я еще раз съезжу туда и вам напишу. Я написал роман. Вот этот.
Написал роман «Сердце Бонневора».
Да.
Люди, которые нас сейчас слышат, вообще могут не понимать, о чем идет речь. Потому что они не знают, кто такой Бонневор, что это за фильм. Это 4 серии, это 68-й год. 4 серии про комсомольца Виталия Бонневора, который в тылу врага на Дальнем Востоке сражался с белогвардейцами.
Да.
Ну, он фактически шпионил, но он был таким разведчиком. Ну да, правильно, подполье это же... Вот.
Да, но там получилось...
А почему его не захотели показывать? Почему
что...
на полку такого человека
потому
положили?
Что, потому что он был одиночка, раз.
Ага.
Во-вторых, это был я. Я придумывал всякие штуки. Я сказал, что я не буду ни одного слова про советскую власть говорить.
Хорошо.
Первое, что я сказал. Иначе, потому что я отказался сначала. Он приехал, директор объединения, и он меня хотели снять с роли. Кстати... Приезжали, сняли Колю Бурляева с Николая Островского, а хотели меня тоже снять. Но каким-то образом директор объединения, он меня отстоял. Это все равно плохой фильм, никто его смотрел. Вот что-то такое придумал. Вот. Так вот, а через 4 года после выхода этого фильма, если мы об этом заговорили,
да.
Был фестиваль. Фестиваль телевизионных фильмов. И там всего было 5-6 телевизионных фильмов. Так «Сердце Бонневора» не взяли, только для того, чтобы он не получил первый приз. Его не взяли на фестиваль.
Потому что он бы обязательно получил, если
получил
бы его взяли.
Да,
а одиночки нельзя. Нельзя, чтобы был одиночка. А потом, возможно, из вас сквозило вот
и
это неприятие.
Разу, с 1986 года его ни разу не показали. Ни разу. Опять же, тоже мне объяснили, потому что там одиночка, и они
одиночка.
Боятся, что вот так вот что-то кто-то придумает.
Какой-то вот Навальный.
Да?
Одиночка.
Нет.
Что-то такое, да. Красивый и одинокий. Ну да. Вот. И с небольшим очень. Нет, у вас там было подполье небольшое. И вот у него тоже группа соратников небольшой. И их всех надо истребить очень жестоким образом, потому что сердце бы не было. Это все очень интересно. А почему мы об этом заговорили? Потому что наш герой сегодня тоже пришел из советского кино. Это Никита Михалков. Оказывается, солдатам, новобранцам в армии советуют смотреть не фильмы Никиты Михалкова, что было бы хорошо и правильно, а Бесогон ТВ Никиты Михалкова, для того, чтобы они отличали истину от фейков. Андрей, вы когда об этом узнали, что подумали?
Да ничего не подумал. Это...
Как это ничего не подумал?
Дело в том, что пропаганда и строится на упрощенных, искаженных, мифологизированных образах, плакатных, предъявляемых какими-то людьми, которые являются, ну, как бы селебритис, то, что называется, да, знаменитостями. Возможно, поэтому его использовали в этом качестве, хотя, конечно, есть люди, которые могли бы ту же самую роль исполнять, ту же самую Соловьев, да? Который пробивается сквозь информационный шум и предъявляет вот этот самый путинизм во всем его великолепии, таком абсолютном совершенно. Это пик путинизма, то, что делает он. Но, вероятно, вот это какая-то национал-патриотическая, такая почвенническая манера Михалкова, его какая-то убедительность, может быть, его авторитет. Человек все-таки как бы в возрасте прошел, так сказать, длинный путь. Конечно, представить себе рядового солдатика нынешнего, который не смог избежать армии, загремел туда, и вот это все видит. Ну, возможно, какая-то индоктринация, конечно, и происходит с головой. Но это тогда просто голова поворачивается в какую-то совсем уже загадочную сторону, потому что, ну, поймет ли простой мальчик, там, я не знаю, из деревни, попавший в вооруженные силы 18 лет, то, что ему вот сообщают в виде Бесогона этого самого.
Да, то все, что перемолол через себя Никита Сергеевич. И вот это перемолотое...
И вот пройдя через голову, какие элементы вот этого всего останутся в голове. Конечно, какая-то жуть останется, но тем не менее, можно ли из него потом сделать бойца Путина, как бы, да, такого верного, который готов идти воевать, там, я не знаю, с Украиной и штыком колоть своих братьев там, украинских, допустим. Ну, для примера. Да,
ну, вот, да, про бойцов насчет вот Украины, бойцы и патриотического воспитания мы сегодня еще поговорим. Тут очень любопытное состоялось мероприятие. Прямо сегодня. Это называется лагерь, фестиваль Таврида, где был Сергей Лавров. Это очень-очень тоже там есть яркие образцы патриотического воспитания. Но, Лев, что вы подумали о том? Ну, вы же Никиту знаете, Сергеевича, наверное, вот осязали.
Я знал его очень хорошо. Даже был у него дома в гостях. И был на первых его премьерах. Он был нормальный человек, абсолютно нормальный.
Конечно,
человек.
Да, не
сомневаюсь. Ну что, какая ему... Какая шлея под хвост попала, непонятно совершенно. Ну, понятно, вернее.
Нет, хорошо, она попала уже давно.
Да,
почему, вот как, вот вы понимаете, почему его солдатиком-то этим новобранцем?
Ну, солдатиком, знаете, дело в том, что у нас мы все вертимся, как белка в колесе, я имею в виду все власти, одно и то же. У нас самодержавие, это сам православие и народность. Вот сейчас самодержавие есть, теперь надо православие и потом народность уже, я не знаю там. Все, но никто не понимает, что история дает какие-то уроки, из них какие-то надо находить выходы-то. Господи. У нас с Ивана Третьего, за исключением двух немок и Петра Первого, был отрицательный отбор. Нас никогда не было. Только при Петре и при Екатерине и были положительные отборы. Все время был отрицательный отбор. То есть отбирали... Ну, почему Иван Грозный убил своих учителей, которые его учили? Они были умнее его. Угу. Он не мог терпеть. И когда он подрос, когда он стал самодержцем, как можно терпеть рядом с собой умнее кого-то? Поэтому
так
подбирали... Все начальники ненавидят умных подчиненных. Угу. Ненавидят. И так по всей стране, между прочим, и во все века. Вот в чем дело. Какие выборы-то? Отбор отрицательный.
То есть, когда начальник...
В мозгах отбор отрицательный.
То есть, когда начальник предлагает своим солдатикам Никиту Михалкову, он гарантированно понимает, что он с их мозгами сделает такое, что они умнее его не станут.
Вместо того, чтобы смотреть фильмы и читать книги, надо поднимать боевую подготовку, надо сделать профессиональную армию. А они готовят пушечное мясо. Что такое советский герой? Советский герой ничего не делает. В конце концов, обязательно погибает.
Да.
И вот это вот обязательно надо научить умирать за Родину. Вот это единственная цель показывать советские фильмы.
Ой, мы сейчас этот весь список обсудим. Это вообще отдельная еще тема. Там же не просто Никита Михалков, это у них способ борьбы. Научить молодого бойца бороться с фейками. Научить различать правду и вымысел. И вот мы сейчас сюжет. Мы попросили нашего корреспондента, молодого корреспондента Анну Хламову, показать нам сюжет. Как она представляет себе, каким образом Никита Сергеевич учит, может учить этому солдат? На чем, на каких примерах учиться солдатам вот этим отличиям, различиям правды и фейков?
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картополов в интервью «Аргументам и фактам» на вопрос журналиста, как военных учат отличать истину от фейков, рассказал, что для этого, среди прочего, используют цикл «Бесогон» Никиты Михалкова. Кинорежиссер действительно зарекомендовал себя как профессионал по поиску и демонстрации фейков и может научить этому других. Яркий пример – программа Михалкова о протестах в Беларуси.
Более изощренный. Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Вот видите эту фотографию? Какое море людей. Посмотрите. А теперь обратите внимание на просвет у первых рядов между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть. Там должно быть все забито. Вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет. Это чистая, абсолютно компьютерная графика. А вот еще более яркий пример. Вот вам площадь Незалежности. Вот она так выглядит, так сказать, в мирное время. А теперь посмотрите, как она заполнена во время демонстрации. Но вы видите, что даже стеклянный купол фонтана заполнен людьми. Это невозможно. То есть, вы понимаете, даже в этом есть... Вот это фальш-фальши. Отлично пошло, поехало, вперед!
Причем вторая фотография – это действительно фотошоп. В канале «Нехта», на который ссылается Михалков, она выглядит вот так. В том же выпуске, говоря об отравлении Алексея Навального, Михалков, рассказывая о хронологии событий, сослался на желтую версию событий.
17 августа они на автомобиле направились в Томск и заселились в отеле «Зандер-отель». Выпивать они предпочли прямо в гостинице. 18 августа Навальный с компанией отдыхали в ресторане «Зандер-отель». Они вели себя так шумно, что персоналу отеля пришлось сделать им замечание. Тогда они продолжили вечеринку уже в номерах.
А вот это видео Михалкова может научить, если не разделению фейков и правды, то тому, что якобы на самом деле представляет из себя прививка от коронавируса.
Это не прививка в нашем понимании, это чипирование. В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты. Если условия выполняются, то человек получает определенные бонусы, которые может на что-то потратить. То есть те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Имеют полную возможность заставлять вас делать то, что им надо. За что они вам платят? Общая цель – это сокращение человечества. Слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального.
По словам замминистра обороны Картополова, солдатам стараются давать меньше текстового материала, потому что это уже никому не интересно. А показ серии «Бесогона» с последующим обсуждением действительно работает. Интересно, что сам Михалков когда-то считал подобный подход к образованию фальшивым.
Картинки лучше глядеть, какие буквы читать, на кое это надо читать буквы, их много. Буков. Кликнул, увидел, что надо, выделил. Картинку, бац, YouTube, опа, и посмотрел. Все, я образованный человек, могу общаться. Но это же фальшь, это ложь, это неправда.
Но главное, чему могут научить видео Бесогон ТВ, железным аргументом в любых спорных ситуациях.
Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так?
Ну, вот во всем этом перечне, конечно, поразительная история с прививкой, потому что, ну, понятно, что хотят чипировать, это, наверное, ни один солдат не будет с этим спорить, что вражеская армия, например, американская, подсылает там своих каких-то биохимическое, какое-то там биологическое оружие и всех чипирует. Это они поверят, как раз чипирование. А вот как совместить то, что он сам привился в итоге, как он сам-то прочипировался? Вот тут какой пример он даст подрастающему поколению новобранцев? Объясните, пожалуйста.
Ну, за новобранцев отвечать очень сложно, очень
числе. Они
что-то вообще поймут в этом во всем. Начальство сказало вакцинироваться. Значит, надо вакцинироваться.
Получил по мозгам.
Армия – это как бы государственно зависимая часть населения, одна из составляющих. Что сверху говорят, то они и делают. Ну, есть некоторые противоречия. Ну, подумаешь. Честно говоря, мне трудно судить, насколько широко, как бы, так сказать, показывают этого самого Бесогона в войсках, в красном уголке, и насколько это как бы регулярная промывка мозгов именно этим происходит. Действительно ли они там смотрят это самое кино, которое рекомендовано Министерством обороны? Действительно,
нет, говорит Бесогон, смотрим и обсуждаем. Обсуждают они.
Обсуждают.
Да.
Дискуссию. Ну, вот это, вот, ну, это, конечно, нехорошо, когда такие противоречия бывают. С одной стороны, чипируешься, а потом, с другой стороны, принимаешь это внутрь себя и с этим самым ядом ходишь внутри. Ну, вот, ну есть противоречия. Ну, да. Ну, как-то объяснят, наверное, отцы-командиры, что... Произошла небольшая ошибка.
А вот хорошо, вот мы еще перейдем к этим фильмам, которые рекомендуют для большего патриотизма этим солдатам. Вот этот список большой. А вот вы как считаете, а что им нужно показывать вот из телевизионной продукции, Лев, новобранцы? Вот что они должны смотреть по телевизору, чтобы стать патриотами, чтобы хорошо воевать и защищать свою родину?
Я уже сказал, я убежден, что это придумано только для того, чтобы научить их умирать. Не воевать. Потому что вместо того, чтобы... Они должны тогда показывать американские фильмы.
Вот.
В американских фильмах чего только с героем не делают. Он и то там, и то, и туда, и туда. Но в конце концов он побеждает, и в зал встает и орет.
Да, это интересно.
У нас все наоборот. Ничего не делает герой. Ему не позволено ничего говорить. Мало ли что потом получится. Все вырезают. Знаете, берешь сценарий. О, хороший сценарий. Три хороших сцены. Это говно, это надо почистить, убрать там. А этот хороший. Через две недели дает. Одной сцены хорошей нет. Через три недели второй хорошей нет. В конце концов, трех хороших нет. Остается одно дерьмо. Вот так это... И это когда-то я гулял по Потсдаму с заместителем главного редактора, я уже забыл, как это называется, кино, министерство кино, да? Ну, не министерство.
Ну да.
И он говорит, самая главная задача у нас, чтобы фильм понравился
там.
Политбюро. Между прочим, до войны, до смерти Сталина, все фильмы редактировал и цензурировал Иосиф Виссарионович. Он сам, все фильмы только после его. Вот. А потом уже пошло дальше. Вот так вот.
Андрей, вы, вот все-таки мы еще пока не о кино, а о телевидении, потому что этот Никита Михалков, это только так в кино имел когда-то отношение, а сейчас имеет отношение к телевидению, к интернету. Вот вы считаете, что им надо показывать телевизионного? И вообще надо ли что-то специальное выискивать в ящике, чтобы им показать?
Ну, я уж не знаю, что там с программами, очевидно, это ток-шоу способно зарядить любого человека, это же как бы психическая атака абсолютно, это можно с человека сделать.
Не любого,
у кого-то это вызывает отторжение, вероятно. Но на самом деле вот набор кино, которое показывают 9 мая, это примерно оно и есть, потому что показывают всегда одно и то же, в большей или меньшей степени. Это всегда советское кино. Попадаются качественные образцы, естественно, потому что, ну, все-таки эти образцы как бы существуют некие. Ну, и это, собственно, и составляет основу как бы, обучения бойца принципам его отношения к действительности. Оно советское. Другой призмы нету. Она не придумана за эти годы. И когда понадобилось компенсировать проблемы, там, я не знаю, экономические патриотизмом, вернулись, собственно, к той модели, к тем очкам и линзам, которые использовались в советское время. Вот, вот ничего другого не придумано. У нас же это видно и по социологии, что пантеон героев не создан за это время новый. Он старый. Все герои старые. Поэтому и Сталин возвращается, становится популярным за счет молодых когорт. Да? Герои все те же самые, которые были до примерно там, 1985 года.
Вот мы все-таки раз плавно продолжаем переходить, идти к кино. Берем в руки этот список из 72 произведений, кинопроизведений, и просим кинокритиков, чтобы они посмотрели на этот список с точки зрения того, насколько эффективным и действенным он окажется для мозгов молодого солдата. Давайте послушаем их мнение.
Ну, я думаю, что Минобороны заключили, наверное, какой-нибудь союз с какими-нибудь критиками специальными, простудировав советский и российский кинематограф, выбрав из него довольно хитроумно, я бы сказала, такую программу. И, кстати, очень любопытно, что мы об этом узнали от главного замполита страны, генерала Картополова. Вот это все очень, очень правильно, очень логично, что вот этот человек, который перенастраивает идеологически армию абсолютно на советский лад, что бы он ни говорил, он очень в одном из там вот в этом в одном из последних интервью очень точно объяснил, зачем это нужно. Он сказал, чтобы солдат не только умел стрелять, но чтобы он понимал, в кого стрелять. Вот этот список как раз вот абсолютно точно запрограммирован на вот эту перенастройку. Для того, чтобы, вот как раньше были комиссары, да, в армиях, вот теперь комиссары будут перенастраивать мозги солдат, которые будут сражаться за Родину, не задавая лишних вопросов и понимая, как кажется, вот этим замполитам новым, в кого они будут стрелять и зачем они будут стрелять. Вот поэтому такой список. Вот он для меня абсолютно ясен в этом смысле. Хотя огромное количество, во всяком случае, исторических картин очень хороших.
На самом деле этот список свидетельствует о том, что никакой идеологии нет. Что есть какая-то логика, ну, развития вот этой бюрократической системы, которая является и армия, и государство, в принципе, да. Это некая машина, которая выпускает правила, подчиняется этим правилам, следует этим правилам, да, и правила диктуют новые правила, и все как бы крутится в таком колесе. И вот нужно, есть такое понятие стратегическое воспитание, да, которое пришло еще из Советского Союза. И вот оно тиражируется и воспроизводится абсолютно так же, как советская идеология к концу же. Существование Советского Союза было совершенно выхолощено и превратилось просто в некие ритуальные заклинания. Очевидно, что здесь мы видим то же самое. Потому что нет, например, фильмов, в которых формируется образ врага. Да? Вот если мы посмотрим фильмы 30-х годов, тот же Александр Невский из Эйзенштейна. Враг там довольно четко показан. Мы, все зрители понимают до сих пор, кто этот враг, кто такие ливонцы, на кого они похожи. Вот. В этих фильмах нет никакого образа врага. Но есть там много фильмов про Великую Отечественную войну, которая является там, до сих пор единственной скрепой новой России, такой, да, которая с ролью там, Советского Союза и Советской Армии во Второй мировой войне, как бы внутри страны никто не спорит, это как бы некий консенсус, один из немногих вопросов, в котором есть как бы общее, всеобщее согласие. И неудивительно, что есть много фильмов в этом списке о Великой Отечественной войне. Но как бы все эти фильмы сегодня смотрятся просто как жанровое кино даже скорее, да, потому что, ну реально, как бы фильмы про, про борьбу с фашизмом, ну, как бы, это было очень давно, и эта тема не очень актуальна, в смысле политической, да, как бы. Гитлера нет давно. Вот. Но если, например, посмотреть фильмы, которые снимались в разгар холодной войны, да, по обе стороны фронта, вот, они были гораздо более идеологизированы. В этом списке все современные фильмы, например, они посвящены спортивным победам, да, и то советским. Вот. То есть можно мы видим, что никакой конкретной идеологии нет. Есть некое воспроизведение некоторых схем, да, нарратива какого-то, который превратился уже скорее в жанровое клише. Его можно было бы заполнить какой-то актуальной фактурой, но такой фактуры нету. И, наверное, это даже классно.
Вот я считаю, что это все очень интересно, то, что сказали телекритики. Посмотрите, что получается. Что действительно им не предлагают фильмов времен Холодной войны, там «Скворец и Лира» какой-нибудь там смешной. Им не предлагают это. Им предлагают только, во-первых, вот «Великую Отечественную войну», как она называется в этих фильмах, и, во-вторых, «Спортивные победы сегодняшнего дня». То есть, как я действительно в этом списке не обнаружила прямого противодействия Западу, прямого там противостояния сегодняшнего современным Западом. Но при этом, вот, Лев, как я понимаю, в этом списке рекомендованы советские фильмы о войне, которые сами по себе претерпели цензуру. То есть там были элементы цензуры по отношению к этим фильмам.
Ну, во-первых, фильм «Баллада о солдате» был положен на полку. А и кто-то из чиновников сказал, когда они не знали, что послать, то ли, я не помню, в какой фестиваль, надо посмотреть, послали ее, и он получил первый приз, и тогда, то есть Запад разрешил нам показывать наш фильм. Так получается, да? Вот. Потом, значит...
Отмашку дал. Запад дал отмашку на показ, снять с полки.
Несколько раз было. Я вот не дозвонился до одного критика. Он бы мне все это рассказал, к сожалению.
У них и нет «Баллады о солдате».
А?
У них и нет «Баллады о солдате» в списке.
А в списке нет «Баллады о солдате»?
Значит,
она все еще на полке. Все нормально, тогда все в порядке.
Но у них есть...
Забыто на полке.
Есть Чапаев.
Угу.
Здесь есть Чапаев.
Да, есть.
Вот. Как сказала одна моя знакомая, когда я рассказал эту историю, она говорит, Чапаев, это же мультфильм.
Ага.
Самое смешное, что если вы сейчас начнете смотреть Чапаева, вы будете хохотать. Это ведь не случайно. Вот народ же не обманешь. Самое большое количество анекдотов – это о Чапаеве. Второй, а на втором месте – Штирлиц. Это тоже фальшивый фильм от начала до конца. Понимаете?
Не обижайте Штирлица, так расстраивает всегда, когда гости мой любимый фильм
поносят. Ваш любимый фильм. Так вы попали, под обаяние мастера, который делал этот фильм.
Не собираюсь из-под этого обаяния,
артиста, который играл главную роль, да. Но народ не обманешь. После этого самого, как его?
Штирлица.
Нет, после...
После каждой серии.
После, который плыл-то. После Чапаева...
После чего, плыл-то.
Чапаев. Самое большое количество анекдотов. Потом Штирлиц.
Да.
Вот.
Ну да,
а
это правда.
А дальше, не знаю, больше героев
нет. Ну а почему вы считаете, что если анекдоты, так он, значит, нелюбимый? Он как раз
нет.
И... Они оба любимые, и Чапаев, и Штирлиц.
Не про то. Дело в том, что Чапаев, как мультфильм, я полностью согласен, потому что зрители того времени были дети.
Да, да.
Абсолютно нормальные дети.
Дети вот обожали Чапаева.
Знаете, все началось с чего? С похорон Ленина. Когда хоронили Ленина, там камера наезжает на плакат, и там написано... Могила Ленина, колыбель человечества. И вот это заклятие на нашу страну. Могила Ленина, колыбель человечества. Это наша колыбель, понимаете? И вот пока его не переложат...
Все мы выросли из могилы Ленина.
И вот тоже дети. Это же тоже дети тогда. У нас нет взрослых людей. Знаете, что самое смешное, что у нас нет взрослых людей.
Угу.
У нас первую чеченскую войну начинал третьеклассник Грачев, пятиклассник там какой-то второй, и восьмиклассник потом стал...
Ну, вы правильно все говорите, потому что про Путина же тоже, говорят, не наигрался в машинке и в солдатиках, когда вот он летал на самолетах, плавал на подводных лодках,
стоял
там за штурвалом этим, сидел на сиденье дом. Это вот про него тоже так же говорили.
У де Кюстина книга «Путешествие в Россию» есть такая вещь, что это удивительная страна, на первом месте у них парады. Это такое детство, которое вот тоже Это детство, понимаете? Играть в парады – это детство. Это несерьезно.
Ну вот это совершенно, я просто все время подтверждаю ваши слова какими-то конкретными примерами из жизни. А конкретный пример из жизни состоит в том, что парад 9 мая в первый в рейтингах, во всех сотнях рейтингах телевизионных проектов года. Всегда.
И вот насчет фильмов, последнее, что я скажу насчет фильмов. Вспомним фильмы, военные фильмы предвоенных лет. Это полный кошмар. Это там главный герой играл всегда Самойлов, я не помню, как его звали. Он играл майоров там всяких, капитанов, бравый такой, его улыбался всегда. И, в общем, какие-то фантастические фильмы, и так далее, и так далее. И что? Началась война, и в первые три месяца, извините меня, в первые три месяца, в плен сдались 3 миллиона человек, советских солдат. Германия за всю войну со всем миром потеряла 8 миллионов человек, солдат и своего населения. У нас только в первые 3 месяца в плен взяли 3 миллиона человек, а дальше еще были еще котлы.
Это вот. Значит, вся эта патриотическая риторика, все, когда начинается реальная, уже горячая пекла, людям уже не до... У них включаются другие механизмы.
Но представьте себе, если бы американская армия или там НАТО стали бы показывать фильмы там, я не знаю, про Индию, там, я не знаю, про всякие это, или, ну, какие-то американские фильмы. Смешно. Зачем им показывать фильмы?
Андрей, вы что думаете об этом списке и о влиянии вот такого рода фильмов? Вы же их видели, наверное, ну, половину как минимум. О способности повлиять на... Ну, вот Лев говорит, что на решение, на решимость умереть за Родину. Ну, лучше мы такого слова не будем, мне очень страшно его произносить. Но на решение, на решимости защищать Родину до последней капли крови. Как вы этот список расцениваете в качестве оружия идеологического?
Ну, со сверхзадачей я совершенно согласен. Но научить человека умирать за Родину. Не выживать, а именно умирать за нее.
Все герои умирают.
У нас нет ни одного
военного героя, который бы выжил. Ни одного.
Поэтому четвертую серию вашего «Боневора» и не смотрю. Вот я три посмотрела, четвертую не хочу. Не буду смотреть. Вы очень хорошо там, наверное.
Очень красиво умираете.
Ну, очень плохо, что вы там умираете. Вот я не буду смотреть.
А иначе не герой. Герой должен умирать. Вот мы стали жить в негероическое время, а вот сейчас нас вернули обратно, макнули туда же, в это самое, в пот, кровь.
Но главное, выход-то какой. Самое смешное, что уже было это дело. Уже было. Зачем повторять-то? А, кстати, политруков, очень многих политруков нашли убитыми в затылке и в спины. То есть убивали свои собственные.
Как называется? Заградотряды это называли?
Нет, не заградотряды.
Свои собственные, когда убивали.
Свои же. Ну, вот вы никогда не думали, почему закрыты военные архивы. Несметное количество документов закрыто навсегда.
Нет, но вы сейчас что имели в виду? Какую ситуацию, когда политрука убивали?
Свои же солдаты.
Почему?
Ну, потому что он там гнобил их.
Вот. Это они ему мстили.
Заградотряды – это само собой.
Да.
Заградотряды, да. Тоже заградотряд. Вот реальная вещь, которую я помню очень хорошо. Мне было 6 лет. Нет, мне было уже 7 лет. 46-й год, отец вернулся с фронта, он был и на том фронте, и на Манжурском, приехал, и решил ремонтировать дом, и возил меня на барахолку, и покупал там гвозди, там какие-то там молотки, ну что-то, ничего не было, поэтому дощечки какие-то. И однажды мы зашли куда-то в угол, и я вижу, что стоят группа людей и торгуют орденами. Я первый раз увидел, как отец побелел, только через полгода, полгода назад он вернулся. Побелел, а с документами торговали. И я первый раз услышал, как он выматерился, страшно. Так к нему кинулись чуть ли с ножами. Вот чтобы... Я убежден, что это было в каждом городе, в каждой республике, торговали орденами. Вот. История, вторая история чудовищная, это с калеками, с безрукими, с безногими. Мы миллионы были калек. Они вдруг исчезли, все исчезли. Ну, известно, что какую-то часть отправили на Соловки. Но они же все герои были. Они все были герои, но они были не нужны Сталину. Вот такая вот.
Ну и вторая задача – это погрузить их вот в современный исторический нарратив, который транслируется Кремлем. Пластмассовая выдуманная война, где искажены в том числе исторические события. Да? Даже в малом вот эти вот искажения, вот «Собибор» фильм, казалось бы, да, так сказать, тема очень деликатная, это тема лагерная, как бы, лагерь в смысле как бы немецкий. Но именно в этом «Собиборе», почему возмущаются люди, которые, собственно, еще в живых остались, которые сидели в этом «Собиборе», которые изучают тему, профессиональные историки, есть группа историков, которые изучают «Собибор», историю лагеря. Это был еврейский лагерь. Там он представлен как лагерь для военнопленных фактически, да, то есть и герой он советский офицер.
Еврей.
Ну, это не акцентируется, не отмечается.
Как можно вот маленький поворот как бы исторической правды, и это становится как бы ложью. Спортивное кино – это воспитание патриотизма, потому что это всегда борьба. Совершенно чудовищный фильм «Легенда номер 17» о Харламове.
Как?
Легенда номер 17 о Харламове. Искажено просто все. Я, так сказать, занимался этой темой. У меня есть книга об этих событиях. Просто переврано абсолютно все. Чего ради, чтобы показать пластмассового опять героя, который...
А принципиально что переврано? Вот принципиально что вас оскорбило вот по части переврать историю Харламова?
Ну, с одной стороны, в кино так и делается. Берется факт из одной эпохи представляется сюда. И я знаю эту фразу как бы режиссера, и продюсер, это же кино.
Да.
Это же кино. Но
показывать.
Вот там как раз есть враг. Этот враг, который предстает в облике канадского профессионала, такая совершенно мифологическая абсолютно фигура, которая, значит, вот идет как танк вражеский, да, или как бык, потому что, как бы, ну, так сказать, Харламов, он испанец, на самом деле, басконец, да, так сказать, наполовину. И вот этот самый враг представляется в образе быка, хорошо еще не немецко-фашистского захватчика, и с них бы сталось, так сказать, канадцы изобразить в этом образе. Вот это вот воспитание, как бы, ненависти к врагу, это и делает это кино. «Движение вверх» – хорошее кино, на самом деле, как кино. Он здесь сделан очень здорово, но там тоже есть враг, это вот эти самые американцы. И там есть хороший человек, который сначала хотел продаться врагам, а потом не продался. Но он тоже вот в этом смысле стал героем. Но фильм о Льве Яшине я не смотрел, я думаю, это невозможно смотреть по разным причинам. Здесь, кстати, есть, например, «Белорусский вокзал».
Замечательно.
Как это туда попало? Ну, как это? Настоящее кино?
Да. Ну, это попало с тем, чтобы они это не смотрели. Им же не говорят все подряд смотреть.
Ну, да, конечно.
Выборочно.
Но нет ни одного фильма Германа, да? «20 дней без войны» нету, «Проверка на дорогах» нету. Там, где война есть, да, настоящая. Вот. Этого им не дай бог, этого им не показывают.
Ну, тут неоднозначно, конечно, список. Мы не можем его вот так вот просто отторгать и говорить, что здесь все плохо, потому что здесь мало того, что есть хорошие советские фильмы вроде «Белорусского вокзала», здесь есть фильм «Ленинград» Федора Бондарчука, который, я как раз считаю, что если они будут смотреть, вот это вот призывные, вот эти молодые ребята, то ничего плохого не случится, да, потому нет, что это он сделан абсолютно компьютерным образом, он такой эффектный, он сделан как блокбастер голливудский, но при этом там совсем неплохой человек немец. Он там показывает живую историю, живую любовь, живого персонажа, он показывает, что немцы, оказывается, тоже были людьми. Там, я вообще не понимаю, как ему денег дали на такой фильм. Сегодня бы уже не дали. Это 13-й год, видимо, давно было.
В общем, на выходе в голове у солдатика будет дикая каша.
Каша.
Абсолютно.
Да.
С которой, правда, можно лепить потом все, что угодно, но пока это каша абсолютно. Вот какая-то.
Да, это интересно. Вот лучше бы действительно оставили ему одного бесогона, и все было бы ясно. Вот
конечно.
Здесь. Значит, вот здесь вот чипирование, было... а тут прививка. И все ясно. Телевизор говорит одно, а ты в жизни делай другое. Вот вся борьба с фейками. Это было бы очень хорошо и правильно. И давайте посмотрим, что говорят прохожие на улицах Москвы, как они отвечают на вопрос, а вы бы что показывали новобранцам?
Какие фильмы нужно показывать призывникам?
Ну, наверное, фильмы советского времени, те, которые были основаны на патриотизме и любви к родине. Например, «Брошки на целине». Там то же самое, несмотря на то, что он служил, у него есть перспективы на будущее. Выйдут одни старики, тоже шикарный, музыкальный, легко смотрящийся фильм.
Ну, наверное, какой-нибудь связанный с родиной, с любви к родине. Ну, что-то из старого, где-то 60-х, 70-х советское кино офицеров.
Выйдут одни старики, мне очень нравится этот фильм.
А как вам кажется, может быть, кроме фильма «Во войне» им-то что-то еще нужно такое показывать?
Ну, хорошие фильмы, не какие-нибудь ужастики, это вообще ужасно сейчас все смотрят. Про любовь даже не знаю, надо ли это призывникам. Чтобы они там страдали.
Ну, я бы показывал, наверное, некоторые, я подчеркиваю, старые советские фильмы. Ну, там в бой идут одни старики, ну, какие-то такие вот, в которых есть не только такой сплошной, как бы, ура, патриотизм гольный, да, но и какая-то нечто еще над этим, нечто больше.
Я думаю, что это должны быть фильмы, которые не призывают к насилию, которые воспитывают такие морально-этические ценности у людей, потому что, ну, призывники – это, по большому счету, те люди, которые будут защищать нас. Ну, мне очень нравится фильм «Такси», это комедия французская, вот, ну, очень такой лайтовый, позитивный, как вариант, может быть, его.
Ну, мне кажется, никаких особенных фильмов не нужно показывать. Обычные, что и всем. Всем же людям нужно знать о войне, да, о том, что это такое, о всех их сторонах. То есть нужно правду им показывать, как и любому другому человеку, в любом возрасте. Можно им Тарковского показывать, Бергмана, наших Балабанова, вот, наверное, хорошо бы посмотреть. «Груз 200», например, ну, такие фильмы. Разные абсолютно.
Да, интересно. Вот что вы скажете об этом опросе? С чем бы вы согласились из предложенного нашим
Бергманом?
С Балабаном, с Гермом, которых, кстати, нет в списке ни того, ни другого.
Ну, конечно.
Ни «Груз 200».
Еще Бергмана сюда.
Ни Балабанова. Вы, Андрей, что бы сказали о таком опросе?
Ну, вот видите, здесь другого кино у нас для вас нет, что называется. Многие говорят о хорошем советском кино. И очень часто вспоминают, в бой идут одни старики, которые действительно, это кино, которое не целиком как бы грохочущее такое.
Да, вот, кстати, оно очень тихого
кино о войне на настоящего. И вот «Женя, Женечка и Катюша», например, здесь вы вас.
Ну, «Русский вокзал» тоже весь камерный фильм.
«Русский вокзал», да, это потрясающее кино, я думаю, возможно, лучше, в принципе, о как бы поствоенном состоянии, да. И, вообще странно, что это сюда попало. На самом деле, на этом списке, как и у них вот список литературы, лежит печать такого какого-то личного отношения. Кто-то вот сидел, может, у них совещание было какое-то. Да. Они накидали сначала, значит, стали вспоминать, кто что помнит. А потом кто-то на свой вкус. Ну, как это делается? Всегда очень случайным образом.
Ну, да. Мозговой штурм Минобороны. Хотелось бы видеть это зрелище, конечно.
Конечно, да. Не же майора кто-то там сидел.
А список литературы ведь там тоже есть, как я понимаю. Там не только...
Есть список литературы.
Он на вас какое впечатление произвел?
Он в некотором смысле похож, потому что похож. Вот Невский, Чапаев, да, там тоже есть там что-то из старого. Тоже есть, но как бы почему-то туда попадает, допустим, «Жизнь и судьба Гроссмана» не сторон. Вот идет.
Нет, это
вот
просто список... какие-то предатели в Министерстве обороны. Лучше мы это даже вот тему списка литературы давайте опустим, потому что их уволят.
Это же генерал не знает, кто такой Гроссман, а ему подсовывают.
Подбрасывают.
Для случайных интеллектуалов, которые...
Белая гвардия там есть, это вообще не понимаешь.
Это
воспитание чего-то.
Нет, Андрей, вот давайте мы прям вот вырежем из своего эфира этот фрагмент, когда вы рассказываете о списке Минобороны литературном для новобранцев, потому что я чувствую, что полетят головы.
Вот, допустим, тот же самый Симонов, да, он представлен там одной из повестей, но там нет живых и мертвых, например, где есть рассуждения о Сталине уже и сомнения в Сталине. Нет стихов Симонова, которые, в общем, очень разные тоже той же самой военной поры. Нет дневника первых месяцев войны, разные дни войны, то, что называется, где видно вот это самое, что из-за неподготовленности к войне были колоссальные провалы первых месяцев войны. Это же была цензурируемая книга, ее не выпускали, ее не давали печатать в «Новом мире». Главпур Епишев лично выступал против этого, потом, правда, опубликовали, но потому что она показывала нашу неготовность к войне.
Значит, что нужно показывать призывникам для поднятия духа, патриотического духа? Это был наш опрос уже в Твиттере, когда мы сами предлагаем варианты. Первый мы предложили «Бесогон ТВ», получил 11% всего, «Навальный лайф» 65%, «Советское кино про войну» 13%, «Американское типа спасти рядового Райана» 11%. То есть все-таки наша аудитория считает, что для того, чтобы боец по-настоящему любил свою родину и понимал, где настоящий враг истинный, он должен смотреть «Навальный лайф». Так думает наша аудитория.
Правильно думают на самом
деле. Вот наши гости, наши студии, кто бы... Мы потрясены, но они присоединяются к этому.
Аудитория экстремистов в нынешнем, так сказать, правовом поле, да, вот все, кто произносят имя Навальный, они сразу становятся.
Нет, они не становятся. А имя Навальный еще, вот эта фамилия Навальный, она еще все еще не подпадает. Мы еще не должны делать никаких оговорок. Вот, ну, называя эту фамилию. Еще сносочку не должны. Еще она пока без сносочек. По фамилии она пока еще идет без сносочки.
То есть мы еще не экстремисты, нет?
Нет, пока еще нет. Но это скоро уже. Это уже ждите.
Нет, они вспомнят потом.
Ждите ответ. Нет, давайте про хорошие. Давайте про пример патриотического воспитания, который сегодня был явлен в Крыму, на фестивале Таврида. Вот я вам расскажу начало. Вы, конечно, этого не смотрели. Я, как всегда, одна сумасшедшая сидела в «Россию-24», изучала всю эту прямую трансляцию. Сергей Лавров попадает к молодым креативщикам. У них там вот арт, какой-то арт-фестиваль. И вот его сажают, этого свадебного, абсолютно свадебного генерала, и говорят: а вот мы сейчас вокруг вас будем хороводы водить. Мы занимаемся чем? Мы занимаемся джазовым фестивалем. Ему вот выходит буквально, значит, вот джазмен исполняет композицию. Да, мы занимаемся модой, мы занимаемся кулинарией. Вот вам сейчас испекут пирожки, Сергей Викторович. И мы занимаемся пропагандой русского языка. А знаете, как мы занимаемся? Мы истребляем иностранные слова из своей речи. Вот, например, вот у нас есть такое понятие, как креативное производство. Так мы говорим мегапроизводство. Но он даже немножко, он был ошеломлен, он удивился, говорит: ну мега, это тоже не совсем русское слово. Как-то это все странно. И потом он каждый раз, он был так затравлен, что он в своей речи каждый раз оговаривался, что это, правда, иностранное слово, я постараюсь его заменить. То есть они его затюкали.
Иностранное агентство.
Да, иностранное агентство. Затюкали эти молодые люди. Но что самое смешное, они ему про кулинарию, а он им, значит, про Крым наш. То есть он им опять через 7 лет снова рассказывает, он выходит с речью, они там, понимаете, модой занимаются, а он говорит: вот нацисты украинские 7 лет назад, значит, вот референдум, мы наши вот солдаты, наши военнослужащие помогли провести этот референдум так, чтобы не было никаких эксцессов, чтобы люди остались живы, чтобы они выразили волеизъявление. А сидят перед ними жители, собственно, Крыма. Андрей, вопрос. То есть вот первый вопрос пока по этой встрече патриотической. Вот зачем каждый год им рассказывать про то, что Крым наш, что он не аннексирован, а он законно вошел в состав. Каждый же год, получается, им надо все время об этом говорить. То есть они что, за 7 лет еще это не усвоили?
Они могли забыть.
Могли забыть?
Могли не усвоить. Кто-то не усвоил, кто-то мог забыть. Повторение мать учения. И вот эта вот простота, как бы бесогонная, она тоже должна присутствовать, потому что Лавров, может, человек чуть более тонкий, чем он кажется, но произносит он фразы абсолютно пропагандистского такого кроя, да, и, собственно, ему сказали работать с молодежью, он с ней работает. Вообще, это важнейшая задача, не только индоктринировать этих самых солдатиков, чтобы они превращались в пушечное мясо, но и в пропагандистское мясо должны превращаться вся остальная часть населения, потому что эти поколения вырастают. Путин никуда уходить не собирается. Кто-то должен за него голосовать. Нужно, так сказать, формировать лояльное население. Не только старое поколение, но и новое. Новые поколения должны индоктринироваться. Отчасти это у них получается. Вот я уже говорил о том, что сейчас Сталин стал еще более популярен, чем он был, допустим, год или два тому назад, за счет молодых когорт. Потому что все-таки били-били в одно место, в одну точку, что Сталин хороший. И получили. 18-20-летние, 25-летние люди говорят: да, он там выиграл войну, он молодец. Значит, действуем вот такими же тупыми методами. Модой занимайтесь, пожалуйста, никаких проблем. Вот как раз ею-то и занимайтесь. Но помните, что Крым наш.
Ну, помните, да. Причем, вы знаете, вот я дальше продолжу свой рассказ об этом мероприятии патриотическом. Вот он им изложил историю про Крым. Потом началась пресс-конференция, вопросы и ответы. Там задают люди молодые вопрос. Как вам удается, ну, как обычно, как Путин спрашивает, как вам удается сохранять себя вот таким замечательно молодым, энергичным? Какое ваше любимое блюдо? Он сказал: борщ. И вдруг один человек, неожиданно, совершенно это было для меня полная неожиданность, задает ему действительно вопрос правозащитный. Вот давайте послушаем это.
Вчера Таганский суд Москвы вынес обвинительный приговор стендап-комику и драку Мирзализаде по статье о возбуждении ненависти за вырванную из контекста шутки фразу. Если рассматривать всю шутку целиком и в контексте иронии, с которой она была сказана, становится очевидно, что речь в этой шутке как раз и идет о высмеивании ненависти, ксенофобии и национализма. Но суд выносил приговор на основе лингвистической экспертизы конкретной фразы из этой шутки. Так вот, собственно, мой вопрос. Как лично вы считаете, в 21 веке, в стране, где ведутся разговоры о влиянии творчества на креативную экономику, можно сажать в тюрьму за шутки?
Ну, знаете, я в темную отвечать не могу. Вы мне зачитаете полностью, что он сказал?
Я думаю, что если я зачитаю это полностью, тоже отправлюсь в тюрьму. Так что...
Но я этого не слышал, поэтому как я могу в темную комментировать? За шутки сажать нельзя. Но как, знаете, в каждой шутке есть доля шутки, так в каждой ситуации, прежде чем официально что-то заявлять в микрофон, я, например, никогда этого не буду делать, когда им скажут, вы знаете, он там что-то сказал, его не так поняли, что вы об этом думаете? Ну, это не очень серьезно для меня. Покажите мне этот текст хотя бы.
Не хотите зачитывать,
покажите мне его на телефоне.
Я могу, если мы с вами об этом поговорим.
Ну, просто поймите, что я так...
Я понимаю, но вопрос конкретен.
Смотрите, давайте так.
Вопрос конкретен, но я-то его не вижу.
В завершении вы подойдете и покажете.
Супер, если что-то получится, это будет просто замечательно.
Это получится. Спасибо большое.
Что мы слышим? Что Сергей Лавров понятия не имеет о том, что произошло. А произошло то, что комик – это иностранный человек. Это он белорус, это азербайджанского происхождения. Его зовут Идрак Мирзализаде. Я, между прочим, себе специально записала фамилию и имя. Я его отлично знаю, я просто фамилию, имя не знаю. Они там не особенно представляются. Я хожу на стендап-камеди. Это очень сильный, очень жесткий комик. Он действительно, я должна вам сказать, что мне кажется, что он попал вовсе не за эту шутку, за которую его сажают, а просто он попал, потому что он сильный и жесткий комик. Он политически жесткий. Он был, когда я смотрела его на выступление белорусских стендап, это было, приехали белорусские стендаперы, показывали концерт, я еще думала, что нужно узнать, как его зовут, и посмотреть, как он дальше, как он работает. Потому что политически это был самый острый комик. И попал он за глупая там шутка, она не аппетитная, скажем так, мягко, но совершенно не повод, сейчас он на 10 дней в тюрьме. Но вопрос-то мой в другом. Лавров говорит, что он вообще не знает об этой истории. Это, Андрей, вы как считаете, для министра иностранных дел человек – это иностранец. История громкая. Это вообще-то, вот вы верите в то, что он об этом даже не знает, не слышал, и покажите мне эту шутку? И все. Если нет, то что это значит?
Если это не попало в обзор новостей и прессы, которая предоставляется ему, как любому министру, то мог и не знать.
Невозможно,
мог и не знать, да. Абсолютно нет. У них у всех достаточно ограниченные возможности потреблять информацию. Почему искажено сознание Путина во многом? Ну, когда вы 21 год читаете папочки ФСБ, ФСО, СВР, что у вас с головой-то будет, собственно? Какое представление об информационной картине дня? Не говоря уже недели, месяцы и годы. Так что это вполне невероятно.
Ну, то есть будет очень здорово, если он все-таки это посмотрит и увидит какой-то абсурд. Это мы будем на это надеяться. Тем более, что в абсурде он уже побывал. После того, как закончилась пресс-конференция, вот этих молодых людей заставили прыгать на батуте и выбивать количество денег на тот грант, который они просят. И вот, например, он прыгает, и у него там написано 1 200 000 он получает на джазовый фестиваль, и Сергея Викторовича вот просят вручить ему этот диплом на 1 200 000 Это удивительное, конечно, мероприятие по участию Сергея Викторовича в воспитании молодежи патриотического, но про Крым он успел рассказать, самое главное.
Платить надо за патриотизм-то.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событиям» на волнах Радио Свобода.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Свобода.
Я родилась в конце 20 века и до последнего времени путала события путчей 91 и 93 годов.
Эти сотни людей закричали, а потом замолчали. В это время погибли ребята на Садовом кольце.
30-летие провала ГКЧП – отличный повод для тех, кто родился после развала СССР, разобраться в том, что тогда произошло. Слушайте в подкасте «Те, кто не в танке». В эфире «Свободы» вечером 19, 20 и 21 августа. Не пропустите!